«Друг мой», — сказал он, — «ты говоришь, что готов был продать душу, ну, сам понимаешь, готов был и я. Но мы ведь этого не сделали. Так как же, в конце-то концов, как все это случилось? Оба мы люди, не дьяволы. Не было договора, подписанного кровью. Просто два человека, оба жили в этой комнате». «Не знаю», — сказал Барри, — «это мы продумаем после. Можно я останусь у тебя, Жан?» «Считай, что ты у себя», — сказал Ленуар и с большим изяществом обвел рукою комнату. Груды книг, колбы и реторты, свечу, огонек, который уже побледнел. За окном, серой на сером небе, высились башни собора Парижской Богоматери. Занималась заря 3 апреля. После завтрака, корки хлеба и обрезки сыра, они вышли из дому и взобрались на южную башню. Собор был такой же, как всегда, только стены не такие закопченные, как в 1961 году. Но вид с башни поразил Пенюизера. Внизу лежал совсем небольшой городок. Два островка застроены домами, на правом берегу теснятся, обнесенные крепостной стеной, еще дома. На левом несколько улочек огибают здание университета. И это все. Между химерами собора на теплом от солнца камне ворковали голуби. Ленуар, которому этот вид был не внове, выцарапал на парапете римскими цифрами дату. «Надо отпраздновать этот день», — сказал он. «Съездим-ка за город. Уже 2 года я не выбирался из Парижа. Поедем вон туда». Он показал на зеленый холм вдали. Там, сквозь утреннюю дымку, чуть виднелись несколько хижин и ветряная мельница. «На Монмартр, а? Говорят, там есть неплохие кабачки». Их жизнь быстро вошла в спокойную колею. Поначалу Барри чувствовал себя неуверенно на людных улицах, но Ленуар отдал ему запасной черный плащ с капюшоном, и в этом одеянии он, если выделялся в толпе, то разве лишь высоким ростом. Во Франции 15 века он, вероятно, был самым рослым из людей. Условия жизни убогие, вши – неизбежное зло. Но Барри и прежде не очень гнался за комфортом. Всерьез ему не доставало только чашки кофе к завтраку. Они купили кровать, бритву. Свою Барри забыл захватить. Жан представил его домовладельцу как месье Барри, своего родича из Оверни. И теперь их повседневная жизнь окончательно устроилась. Часы Пенюизера принесли им баснословное богатство – 4 золотые монеты. Довольно, чтобы прокормиться целый год. Продали они эти часы как диковинную новинку, сработанную в Иллирии. Покупатель, камергер двора Его Величества, как раз подыскивал достойную вещицу в подарок королю. Он поглядел на марку фирмы – братья Гамильтон, Нью-Хейвен, 1881, и с понимающим видом кивнул. К несчастью, не успев еще вручить свое подношение, он угодил за решетку в одну из клеток в замке Тур, когда Людовик XI сажал провинившихся придворных, и те часы, быть может, поныне лежат в тайнике за каким-нибудь кирпичом в развалинах Плесси. Однако двум ученым мужам это ничуть не повредило. С утра они разгуливали по городу, любовались Бастилией и парижскими храмами, либо навещали разных второстепенных поэтов, которыми интересовался Барри. После завтрака рассуждали об электричестве, о теории атома и физиологии и прочих материях, коими интересовался Ленуар. Производили небольшие химические и анатомические опыты, как правило, неудачные. После ужина просто беседовали. В долгих непринужденных беседах они переносились через века, но под конец неизменно возвращались сюда, в полутемную комнату с окном, настежь открытым весенней ночи, к своей дружбе. Через 2 недели уже казалось, будто они знают друг друга всю жизнь. Они были совершенно счастливы. Оба понимали, им не удастся применить знания, полученные друг от друга. Как мог бы Пенюизер в 1961 доказать истинность своих познаний о Старом Париже? Как мог бы Ленуар в 1482 доказать истинную ценность научного метода познания? Обоих это ничуть не огорчало. Они и прежде всерьез не надеялись, что их хоть кто-то выслушает. Они жаждали только одного – познавать. Итак, впервые за всю свою жизнь оба они были счастливы. Настолько счастливы, что в них стали пробуждаться кое-какие желания, которые прежде задушены были жаждой знаний. Однажды вечером, сидя за столом напротив Жана, Барри сказал: «Я полагаю, ты никогда особенно не помышлял о женитьбе». «Да нет», – неуверенно ответил друг. «Все же я лицо духовное, хоть сан мой и скромен. Да и как-то было не до женитьбы. И это удовольствие не из дешевых. Да притом в мое время ни одна уважающая себя женщина не захотела бы жить, как жил я. Американки до дьявола самоуверенны и деловиты, блистательны, но наводят на меня страх. А наши женщины маленькие и черные, как жуки, и у них гнилые зубы», – мрачно сказал Ленуар. В тот вечер о женщинах больше не говорили, но заговорили на завтра и на следующий вечер. А на третий друзья удачно препарировали икринную самку лягушки, выделили нервную систему, распили, чтобы отпраздновать такой успех, две бутылки Монтраше 1474 года и порядком захмелели. «Читай-ка заклинание, Жан, вызовем женщину», — сладострастным басом предложил Барри и ухмыльнулся, точно химера на соборе. «А вдруг на этот раз я вызову дьявола?» «Пожалуй, разница невелика». Они неудержимо расхохотались и начертили пентаграмму. «Хайре, хайре», — начал Ленуар. Тут его одолела икота и за дело взялся Барри. Дочитал до конца. Налетел порыв холодного ветра, запахло болотом. И в пентаграмме возникло совершенно обнаженное существо с длинными черными волосами и дикими от ужаса глазами. Оно отчаянно визжало. «Ей-богу, это женщина», — сказал Барри. «Разве?» «Да, это была женщина». «На вот тебе мой плащ», — сказал Барри, потому что несчастная вся тряслась, испуганно тараща глаза. И накинул плащ ей на плечи. Женщина машинально завернулась в плащ, пробормотав: «Gratias ago Domine». «Латынь!» — вскричал Ленуар. «Женщина и говорит по-латыни?» Он был этим столь глубоко потрясен, что даже Бота быстрее отправилась от перенесенного ужаса. Оказалось, она была рабыней в доме супрефекта Северной Галлии. Жил супрефект на меньшем из островов, затерянного в болоте, островного города, называемого Лютеция. По-латыни Бота говорила с сильным кельтским акцентом и даже не знала, кто был римским императором в то время, из которого она явилась. «Истинная дочь варварского племени», – презрительно заметил Ленуар. «Да, правда, она была невежественная, молчаливая, смиренная дикарка с гривой спутанных волос, белой кожей и ясными серыми глазами. Заклятие вырвало ее из глубины крепчайшего сна. Когда два приятеля наконец убедили ее, что они ей не снятся, она, видно, приписала случившейся какой-то прихоти своего чужеземного всемогущего господина-супрефекта и приняла свою участь, не задаваясь больше никакими вопросами.
«Я должна вам служить, господа мои?» — осведомилась она, робко, но не хмуро, глядя то на одного, то на другого.
«Мне нет», — проворчал Ленуар и прибавил по-французски, обращаясь к Барри. «Валяй, действуй, я буду спать в чулане». Он вышел. Бота подняла глаза на Барри. Никто из галлов и мало кто из римлян отличался таким великолепным высоким ростом. Ни один гал и ни один римлянин никогда не говорил с нею так по-доброму.
«Светильник почти догорел», — сказала она. То была свеча, но Бота никогда прежде не видела свеч. «Задуть его?»
За добавочную плату 2 соля в год домовладелец разрешил им устроить в чулане вторую спальню, и Ленуар теперь опять спал в большой комнате мансарды один. На идиллию друга он смотрел с хмурым интересом, но без зависти. Профессора и рабыню соединила нежная, восторженная любовь. Их счастье переливалось через край, обдавая и Ленуара волнами радостной заботливости. Горька и жестока была прежняя жизнь Боты. Все видели в ней только женщину, но никто не обращался с нею как с человеком. А тут за какую-то неделю она расцвела, воспряла духом и оказалась под кроткой покорностью таилась натура жизнерадостная, быстрый ум. Однажды ночью Жан услышал, стенки чердака были тонкие, как Барри упрекнул ее: «Ты становишься заправской парижанкой». И она ответила: «Знал бы ты, как я счастлива, что не надо всегда ждать опасности, всегда бояться, всегда быть одной». Ленуар сел на постели и глубоко задумался.